слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Юбилей победы в Сталинградской битве и странное временное переименование Волгограда. Почему имя Сталина возвращается в повседневную реальность?
Название «Город-герой Сталинград» вообще не существует, потому что согласно указу о присвоении звания города-героя, его в 65-м году присваивали именно городу Волгоград.
Смена власти в Дагестане, аварец Абдулатипов вместо Даргинца Магомедова. В чем смысл этого кадрового решения Кремля?
Культивируют вот этот клан. Вот вы между собой разбирайтесь, кто сильный, тот пусть станет во главе. Это вообще архаичный подход, который, кстати, для России может быть оказаться бедственным.
Русский акцент Роттердамского фестиваля. Как независимое кино откликается на вызовы эпохи?
Я был на премьере хоррора о советских солдатах, которые в 45-м году натыкаются в Германии на лабораторию Виктора Франкенштейна. Франкенштейнца хочет объединить в одной черепной коробке мозг коммуниста и мозг фашиста. И два полушария прекрасно уживаются.
Доклад о нарушении прав человека в России, присяга Джона Керри в качестве нового государственного секретаря США, рубрики «Сетевые разговоры», «Вопрос недели» и «Телерейтинг недели». Об этих и других важных событиях пятой недели 2013 года в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» «Радио Свобода» Дмитрий Волчек в командировке, так что сегодня я знакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. На этой неделе организаторы общественного расследования событий на Болотной площади 6 мая заявили о намерении завершить свою работу к концу этого месяца. Итоговый доклад активиста комитета 6 мая и партии «Народные свободы» намерены представить к середине марта. Не исключено, что к этому же времени составят и так называемый список Кривого по фамилии одного из обвиняемых по делу, в который будут внесены фамилии ответственных за события на Болотной площади, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соленков.
Рабочая группа по расследованию событий на Болотной площади 6 мая собирает свидетельства очевидцев и участников акции. На сегодняшний день этих сообщений около 200. Анкета свидетеля размещена на сайте организации «Комитет 6 мая». К тем, кто видел, что происходило в тот день на Болотной, организаторы расследования обращаются.
Дорогие сограждане, готовящийся суд над узниками 6 мая изначально принял обвинительный уклон, сфокусировался на двух десятках случайно попавших в его жернова участников и не собирается рассматривать всю совокупность обстоятельств, приведших к событиям на Болотной 6 мая, но истину можно установить, лишь выяснив все обстоятельства, рассмотрев свидетельства с максимально возможной полнотой, всесторонне и объективно. Поэтому мы просим всех, кто был 6 мая 2012 года на Якиманке и Болотной набережной, принять участие в общественном расследовании происшедших событий. Нам очень нужны ваши свидетельства очевидцев.
В рабочей группе заявили, что до окончания расследования публиковать свидетельские показания не будут. Член бюро партии «Народной свободы» Парнас Константин Мерзликин рассказал в интервью «Радио Свобода», что общественное расследование должно дать ответ на три главных вопроса.
Первый вопрос – это были ли массовые общественные беспорядки, или это следует трактовать как просто столкновение с силами полиции. Второе – какова роль в этих событиях органов правопорядка, то есть сил ОМОНа, первую голову, и власти в целом, которая, так сказать, несет ответственность за безопасность на подобных мероприятиях. И третье, каков механизм перерастания мирного шествия граждан вот в такие столкновения. После этого соберется уже в самом конце круглый стол, который заслушает итоги этого общественного расследования и определит список лиц, представляющих государственную власть, которые, если таковы обнаружены, так скажем, которые несут ответственность за нарушение прав человека. Как?
Вот вы говорите про список.
Можно назвать список Кривого или список 6 мая, как кому угодно, да? Имеется в виду список лиц, представляющих госвласть, ответственность за нарушение прав человека в рамках вот этого, в рамках всех событий и 6 мая, и вокруг этих событий. Список может являться дополнением к списку Магнитского.
Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы двух обвиняемых в беспорядках на Болотной площади, говорит, что собранные в ходе общественного расследования свидетельские показания помогут во время судебных процессов, которые, по мнению адвоката, могут затянуться надолго.
Я считаю, что от этого расследования очень большая практическая польза, потому что в результате выявляются свидетели, которые готовы дать показания в совершенно официальном суде и быть официальными доказательствами по делу. Каждый такой свидетель – это на несколько месяцев ниже срок. А там, глядишь, чем черт не шутит, может, и квалификация будет другая. А нам, адвокатам, все это собрать тяжело, потому что нас мало. И против нас вся сила государства, вся вот эта огромная машина, которая работает на Следственный комитет. У нас направлено в суд сейчас дело в отношении 12 человек. Даже вот обвинения им предъявленные совершенно несопоставимы с теми мерами государственного воздействия, страшными арестами, которые к ним предъявляются. У меня обвиняются оба подзащитных, что они кинули какие-то предметы в сторону сотрудников полиции. Причем даже не камни, нет, не бутылки, а неустановленные предметы. Один из них попал якобы, а второй не попал даже. И все. Кроме того, никаких беспорядков на этой площади не было. Инцидент произошел по мировым меркам, даже развитых государств, ничтожный. Этих инцидентов происходит в мире тысячи.
Дмитрий, а скажите, а насколько может затянуться весь этот процесс?
Оправдательность приговоров, я думаю, не будет, потому что у нас их не выносится. Тут вот Ольга Егорова сказала, что их то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году было 20 по Москве. Это просто убийственные цифры. Процесс сам, ну, даже страшно подумать, потому что я смотрю, там более 70 потерпевших, несколько сот свидетелей. Это будет дело века. Оно будет тянуться очень долго, даже несмотря на то, что власти попытаются рассмотреть его быстрее и, скорее всего, летом.
Свою оценку событиям на Болотной площади дали и в Совете по правам человека при президенте России. Один из членов Совета, находившийся на площади 6 мая, Илья Шаблинский, рассказал Радио Свобода, что обстановка накалилась, в частности, из-за действий полицейских.
Главная мысль заявления, которое сейчас подписывали члены Совета, это суть в том, что люди оказались в совершенно невыносимой ситуации. Не было нормального доступа, прохода к месту проведения массового мероприятия. Вот впереди эти судебные процессы, и вот на этом нужно акцентировать внимание. Люди оказались, ну, как бы в ловушке. Я же там был, я это хорошо помню. На набережную был крохотный проход, который тоже был перегорожен рамками металлоискателей. Ведь один раз все демонстранты уже прошли эти рамки на Якиманке. Вот в этом узеньком проходе. И 40 тысяч людей. 4 февраля было вот такое же шествие. Вот такое же. Но был свободный доступ в этот сквер, на эту площадь. И не было никаких столкновений, никаких проблем. Поэтому ни о каких массовых беспорядках речи не может. А то, что люди вынуждены были прорывать оцепление, а сзади набирала толпа, тут они были совершенно вынуждены. Абсолютно неадекватно было подготовлено это массовое мероприятие правоохранительными органами. Вот об этом речь. Они должны признать свою долю ответственности за это.
Есть данные об провокаторах, которые сначала оказывались по одну сторону оцепления и бросали куски асфальта.
А потом скрылись за спинами полицейских.
Вы-то можете это подтвердить? Видели вы такое?
Я не был свидетелем того, чтобы бросали шашки и чтобы устраивали конкретные провокации. В этом судить не могу.
В правоохранительных органах по поводу общественного расследования и оценок Совета по правам человека комментариев пока не дают. Следующее судебное заседание по делу о событиях на Болотной площади запланировано на 15 февраля. В Замоскворецком суде продолжится процесс против Михаила Косенко. 6 мая прошлого года во время проведения согласованного с властями шествия по Якиманке и митинга на Болотной площади произошли столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Замоскворецкий суд Москвы уже вынес приговор одному из фигурантов этого дела. Максим Лузянин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Михаил Савенков, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе временно исполняющим обязанности главы Дагестана назначен аварец Рамазан Абдулатипов, отставной генерал МВД, в конце 90-х, в начале 2000-х годов активно занимавшийся национальной, в том числе чеченской проблематикой, вице-премьер в кабинетах Сергея Кириенко и Виктора Черномырдина. Последние годы Абдулатипов ушел в тень публичной политики и скромно работал в Москве на депутатской должности. В Махачкале он сменил формально добровольно и досрочно ушедшего в отставку даргинца Магомеда Салама Магомедова, получившего прошедшего теперь кормления в администрации президента России. Абдулатипов уже провел через республиканский парламент назначение нового главы правительства Дагестана, им стал Мухтар Меджидов. О том, чем вызвана неожиданная смена власти в Дагестане, мой коллега Марк Крутов расспросил эксперта по северокавказской проблематике, доктора филологических наук Казбека Султанова.
Это смена фамилии, но не смена какого-то курса или вектора. Ситуация в Дагестане такова, что все, к сожалению, и само назначение Магомедова было ограничено именно этим подходом. Вот сменить фамилию, сделать как бы видимость изменения, ситуация настолько серьезнее и глубже, что ничего. Тут надо менять системный подход какой-то, менять серьезно, основательно. Молодежь уходит, и ислам вообще никто уже забыл о светском Дагестане, который всегда был, и всегда это как-то внутренне было гармонизировано. Все твердят об этих салафитах и суфистах, да. А на самом деле я хочу сказать, что внешне это можно обосновать как сменой вот этнического подхода. Вот был даргинец, аварец. Никакого пока другого смысла я в этом не вижу. Даргинцем был Магомедов. Кстати, грамотный был человек. Но вот сейчас аварец, как всегда и традиционно. В Дагестане смена, это означает только смена двух вот этнических подходов. Всем остальным, как говорится, не на что надеяться.
Вот это единственное, зачем могло понадобиться их менять, да, одного на другого?
Ну, в том-то и дело. Конечно, Абдулатипов опытный политик, да, но Борис, он так долго занимал различные посты в Москве и так давно уже не ориентирован, не был тесно связан с Дагестаном. Там нужен совсем другой стиль. Во-первых, смелость в диалоге. Никогда, вот там ситуация такова, что есть с кем говорить, и этот диалог находится в полном тупике. И все оглядывается на Москву, на ее трансферты, субсидии, на ее какую-то помощь, которая неизвестно куда уходит. Москва прекрасно знает, что деньги не доходят до общества. Поэтому это брожение. Завтра появятся авторитетные люди, и неизвестно, чем это все кончится. И федеральный центр упустит ситуацию из-под контроля.
Вы имеете в виду боевиков?
Ну, я имею в виду не только боевиков, я имею в виду и ту часть общества, которая лояльна к власти, но сегодня очень недовольна. Недовольна вот этой политикой, недовольна этой социальной неустроенностью, просто катастрофической нарастанием безработиц. Даже вот сейчас это мне трудно подтвердить, но был период, когда в советский год Дагестан чуть ли не в роли донора был. Как Дагестан мог оказаться на последнем месте, трехмиллионная республика с выходом к морю, богатейшими запасами в недрах, и как это все случилось? Они все полагаются, они поощряют отход в эту архаику, в клановую психологию. Вместо того, чтобы дать возможность там какой-то сделать модернизаторский рывок, они культивируют вот этот клан. Вот вы между собой разбирайтесь, кто сильный, тот пусть станет во главе. Это вообще архаичный подход, который, кстати, для России может быть оказаться бедственным. Абдулатипов – это как бы ожидаемая смена аварцев, ожидаемая аварцами. Абдулатипов, может быть, поэтому и поставлен, что он с клановыми не связан никак. Но это не значит, что он совсем вдали от этой ситуации. Он человек лояльный, он, конечно, человек, прошедший московскую школу, он так радикальные шаги не будет делать. Но там надо делать вещи, которые даже центру могут не понравиться. Я прежде всего говорю, идеология диалога в многоязычном, многоэтническом Дагестане, она не ее нет Дагестана. Она есть, тогда можно говорить об оттенках, тонкостях и так далее. А это вот очередная, ну, было и с его отцом он был, потом еще был один президент. Все что-то меняется наверху, садится в одно и то же кресло, а по сути же процесс идет, не останавливается. Я называю это каким-то бесконечным тупиком уже. Одно дело конфликт, но в каждом конфликте есть идея его разрешения. В каждом, все войны, начинаясь, обязательно заканчивают. Дагестан обречен на какую-то непонятную мистическую длительность. Даже Чечню, посмотрите, превратили в витрину, подвели черту, в ней это только хорошее. Дагестан перманентная какая-то стабильная нестабильность. Откуда все это? Где люди веками находили общий язык, как-то был развит какая-то философия концы. Много народов, там бы давно все перегрызли друг друга. Ну это же не произошло. Хорошо, этнический фактор сегодня спит, и все как бы ушло в эти клановые дела. Но Москве надо дифференцированно подходить. В Дагестане много способных людей, понимаете? Она на это смотрит с точки зрения вот архаического такого, вот какая-то модель архаического управления, вот кто из вас сильный, вот тот, обеспечьте нам стабильность. А стабильность это не всегда равнозначно подлинному общественному спокойствию, демократии, свободе и так далее. Вот эта стабильность, она сидит как такой фантом, который любой ценой, а это любая цена известна какая. Мне кажется, что это не та смена руководства, которая связана с желанием существенно отрегулировать тяжелейшую ситуацию. Тяжелейшую не только для Дагестана, она и для России тяжела.
О смене власти в Дагестане говорил московский эксперт по северокавказской тематике Казбек Султанов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 2 февраля в Волгограде с привычной для советских времен и путинской России торжественной помпой отметили 70-летие победы в Сталинградской битве. Состоялся, как водится, военный парад с танком Т-34 во главе. В вечерней праздничной программе выступление президента России, ожившая панорама Сталинградской битвы, лазерное шоу, салюты, фейерверк, полное меню, среди блюд которого потерялось то обстоятельство, что точное число советских потерь, они оцениваются примерно в 1,5 миллиона человек, во время Сталинградской битвы по-прежнему остается неизвестным. По решению городских депутатов на сегодняшний день и еще на 5 дней в году, эти дни связаны с памятными военными датами, Волгоград переименован в город-герой Сталинград. Это странное с точки зрения формальной логики решения на фоне дискуссии о сталинизме в России вызвало удивление у либеральной общественности и у историков, говорит доктор исторических наук Андрей Зубов.
Ну, вообще, это просто смехотворно, понимаете, когда принимаются подобные решения каким-то действительно законодательным учреждением, уполномоченным народом, принимаются такими глупостями, как 6 дней в году это будет называться Сталинград, 59 дней в году это будет называться Волгоград. Понимаете ли, здесь же важно то, чтобы были даны некоторые оценки. Оценки личности Сталина даны. Никаких сомнений здесь нет. Город имени Сталина – это полный абсурд. Это оскорбление миллионов убитых Сталином и его приспешниками людей. Поэтому 5 дней в году, 10 дней в году или 365 дней в году будет называться город этим именем. Это все равно оскорбительно. Это все равно, что там Мюнхен 6 дней в году бы назывался именем Гитлера. Депутаты областной думы показали себя просто абсолютно безнравственными людьми. Если уж переименовывать город, то возвращать ему, естественно, его старое историческое название – Царицын, которое, на самом деле, имеет очень глубокие исторические коннотации. Общество разделено. Лет 15 назад оно было разделено почти пополам. Сейчас несколько меньшее число сторонников Сталина, чем его противников, судя по социологическим опросам. Но их число велико. Велико, потому что люди не знают истории, не знают своего прошлого, не знают прошлого своих собственных семей. И поэтому вот хватаются за вот эти вроде бы яркие, на самом деле ужасные личные имена, ужасные личности. Конечно, такая тенденция есть, но она связана даже не только с людьми. Она, понимаете ли, связана с продолжением желания, в общем-то, абсурдизировать наше прошлое, чтобы оправдать абсурдность нашего настоящего.
Говорил доктор исторических наук Андрей Зубов. О временном переименовании Волгограда в Сталинград я беседую с московским историком Второй мировой войны Борисом Соколовым. Как вы оцениваете решение городских властей Волгограда?
Мне кажется, что оно просто идиотическое, но по причине того, что я не очень понимаю, а как в эти дни можно употреблять название Волгоград или нет. И кроме того, название город-герой Сталинград вообще не существует, потому что согласно указу о присвоении звания города-героя, его в 65-м году присваивали именно городу Волгограду.
Будет ли какая-то дискуссия на эту тему в исторических кругах, как вы думаете, среди коллег-историков?
Я думаю, что дискуссия будет, но она ничем не окончится, потому что это все отражает чисто идеологические позиции участников дискуссии.
О сталинизме и Сталине написано уже горы книг, кажется, в России, и все понятно с этим. Но оказывается, что вот эти идеи все-таки живучие, имя Сталина возвращается в современную российскую реальность. С чем вы это связываете?
Нынешняя власть достаточно двойственно относится к Сталину, да как, в общем-то, и его наследники к нему всегда относились двойственно. То есть она бы хотела куда-то убрать его репрессии, уничтожение многих людей, в том числе из номенклатуры, невинно. А с другой стороны, оставить имперскую составляющую, что он сделал Советский Союз настоящей империей, в какой-то миг контролировал чуть ли не треть мира. Ностальгия по прошлому, она многих жива, и думаю, что не меньше 40% населения в России искренне любит Сталина.
А с чем вы это связываете? Почему его престиж не падает с течением времени?
А потому что есть некая тоска вот по империи. Тогда было большое великое государство, которое все уважали. А теперь какая-то одна из многих великих держав, и не самая значимая.
Сталин сыграл какую-то специальную роль в ходе Сталинградской битвы? Или весь сырбор ведется именно в силу того, что город носил его имя в те годы?
Нет, весь сырбор идет, конечно, в связи с названием города. Но присвоение этого названия городу, конечно, сторонниками Сталина будет рассматриваться как его реабилитация.
Все известно про Сталинградскую битву уже, или это еще предмет для работы историков?
Да нет, конечно, но как и про любую другую битву Великой Отечественной войны, неизвестно довольно многое про нее. Например, корректно не посчитано соотношение потерь. Если их считать корректно, то советские окажутся значительно больше немецких, даже вот с учетом, скажем, гибели в окружении 6-й армии. Существуют многие легенды с ней связанные, но тот же дом Павла, который был совсем не то же самое, что мы себе представляем. Мало известно, что примерно 20 тысяч, по некоторым оценкам, наших советских граждан были окружены в Сталинграде вместе с армией Паулюса, где они служили как добровольные помощники.
Интерес к теме подогревается еще и средствами массовой информации. В минувшем году показали сериал по книге Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», который тоже вызвал очень противоречивые оценки и зрители. И экспертов. Вы знакомы с этим фильмом?
Да, я смотрел его. Но это очень кастрированный Гроссман. То есть оттуда убрали, собственно, основную идею о тождестве советского и нацистского режимов. И получилась такая бытовая драма, если угодно. Ну, если угодно, направленная против бюрократии, непонятно какой. Там военные эти сцены даны достаточно лапидарно. Ну, я хочу сказать, что у того же Гроссмана, в общем, достаточно много фантазий. Ну, например, про тот же дом Павлова, как мы помним, дом Грекова в Дамане. Все защитники гибнут. На самом деле, почти все защитники, по крайней мере, к концу Сталинградской битвы уцелели благополучно.
Вы упомянули вот этот тезис о тождестве сталинской и гитлеровской системы. Вы думаете, что это тот рубеж, который нынешняя российская власть никогда не перейдет?
Думаю, что да. Но у нас же, вообще говоря, битва под Сталинградом считается некая битва, если угодно, добра со злом. А на самом деле там одно зло боролось с другим злом. Другое дело, что одно из зол сталинское, оно сражалось в союзе с некоторым относительным добром, если таковым считать западные демократии, при всех их огромных недостатках, проявившихся в ходе Второй мировой войны. Но нас же это, так сказать, не готовы признать, китайцы, что это антипатриотично, а те, кто не отождествляет себя с советским режимом, они всегда считаются антипатриотами.
А как же быть с освободительной и патриотической войной советского народа?
Она, конечно, была патриотическая для советского народа, это безусловно, но она столь же патриотическая была и для германского народа. Субъективно немцы тоже сражались за Германию. Другое дело, какими режимами возглавлялись и те, и другие. Режимы-то были малосимпатичные, но зато очень похожие.
О временном переименовании Волгограда и о Сталинградской битве говорил историк Второй мировой войны Борис Соколов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Волгоград и Сталинград на телевизионных экранах. Смена государственного секретаря США, окончание Роттердамского кинофестиваля, доклад Human Rights Watch о нарушении прав человека в России и мире. Программу продолжим после того, как я познакомлю вас с некоторыми новостями уходящего дня субботы 2 февраля.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде отмечается 70-летие разгрома немецких войск в Сталинградской битве, которая считается поворотным событием Второй мировой войны. Из московских отделений полиции отпущены болельщики, задержанные в связи с произошедшими в пятницу беспорядками после хоккейного матча ЦСКА «Спартак». В Минске минувшей ночью в местном гей-клубе было задержано около 40 человек. Проведение рейда сотрудники правоохранительных органов связали с попытками гей-активистов объединить ЛГБТ-организации в единое движение. В Дели пятеро мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании и убийстве молодой женщины, отказались признать свою вину. Им были предъявлены обвинения по 13 пунктам. Президент Франции Франсуа Олланд посетил в субботу малийский город Тимбукту. 6 днями ранее у этого города десантировались французские войска. Они заняли Тимбукту, который около 10 10 месяцев находился под контролем боевиков Аль-Каиды. Премьер-министр Испании Мариано Рахой опроверг обвинения в коррупции. Выступая на собрании правящей народной партии, он заявил, что никогда не получал и не распределял незадекларированные средства. На северо-западе Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва в субботу при нападении боевиков на армейский пост убиты 23 человека. 10 из них гражданские лица. В перестрелке с военнослужащими погибли 12 боевиков. В Мехико завершена спасательная операция на месте взрыва в здании нефтяной компании «Пемекс», где в четверг погибли 32 человека и более 120 получили ранения. В Мексике объявлен трехдневный траур. Таковы некоторые новости уходящего дня, субботы, 2 февраля. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». Программу продолжит традиционная рубрика «Теленедели» критик Слава Тарощина. Мы беседуем о том, как выглядели на телеэкранах торжества в Волгограде по случаю юбилея Сталинградской битвы и об увольнении продюсера Веры Кричевской с телеканала 24 ДОК.
Мамаев курган в большом количестве, это самое грандиозное шоу. Салют, который назначен почему-то на 18 часов, наверное, чтобы успеть до отбытия Путина. И сегодня все новостные блоки начинаются с этих материалов. Нам показали утром парад в прямом эфире. Все, так сказать, такая паркетная хроника обычная, никаких специальных проектов к этому дню ни телевидение не предложило. Конечно, поражает вот эта вот юбилейная пошлость, одноразовое переименование Волгограда в Сталинград, в стране, где вообще не существует консенсуса, вообще не по одному вопросу нашего бытия и нашей жизни. И это очень хорошо видно на примере даже сегодняшнего дня. Потому что для массы, для большого количества людей, которые смотрят центральный каналы. Такая версия. Сталинград – это город, который победил благодаря Сталину. Ну, то есть подоплека такая. В этот же день на другом канале, тоже государственном канале «Культура», идет фильм по роману Гроссмана «Жизнь и судьба», который тоже посвящен во многом Сталинградской битве. И там абсолютно другая Сталинградская битва. Для основной массы вот такая версия, а для неосновной мыслящей совсем другая версия нашей истории.
Ну, может быть, Слава, может быть, это не шизофрения, а плюрализм мнений на российском телевидении?
Плюрализм мнений, он, конечно, не допускает абсолютно разные полярные трактовки важнейших событий нашей истории.
В последние годы как-то закостенела вот эта трафаретная сетка, с помощью которой телевидение отмечает любые юбилеи и прочие даты, связанные с годовщинами или юбилеями Второй мировой Великой Отечественной войны. С чем вы это связываете?
Это ведь не поиск нового подхода, это не стремление к правде, это еще один сеанс психотерапии. Вот понимаете, есть какая-то небольшая референтная группа, которой необходим Сталин. И вот в угоду этой группе показывают именно так, делают из Волгограда Сталинград, но главное, как мне кажется, все происходит на телевидении, все подчинено одной единственной цели – перевода стрелок. Вот чего-то более горячего, актуального и важного на жизни страны, на то, чтобы вот сидели люди, в том числе и мы с вами сидели, и обсуждали, почему так происходит.
На этой неделе произошло довольно заметное кадровое передвижение. Вера Кричевская, популярный, довольно известный телепродюсер, ушла или была уволена с канала 24 ДОК. Как вы оцениваете эту ситуацию?
Особой информации нет, в том числе из уст Веры Кричевской, потому что она не понимает, из-за чего не продлили контракт. Это, как всегда, в смутные времена, вот как это всегда бывает, подозрителен талант, подозрительные люди, самостоятельные мыслящие, подозрительные, по-настоящему креативные люди, они не нужны. На самом деле, ведь это канал довольно молодой, вернее, канал 24 ДОК, он не очень молод, но Вера его перезапустила, если я не ошибаюсь, в декабре 2011-го, то есть, по сути, этому каналу год. Насколько я знаю, у него были очень хорошие цифры, то есть он и экономически был очень неплох, потому что первое, что можно предъявить, это экономическая несостоятельность модели. Я уже не говорю о том, что этот канал стал для мыслящих людей, ну вот что-то такое, что непременно нужно видеть, потому что там были замечательные фильмы об Берлусконе, там был фильм Алены Полуниной «Революции», которой не было, спецпроект «Путин», первые 12 лет, Марина Голдовская, то есть все самое интересное, что происходит сегодня в документалистике, Вера Кричевская считала своим долгом представлять на канале. Самое главное, что не нужен думающий зритель. Вот единственное, что можно предъявить в качестве качестве упрека вот этому каналу, ясно, что ведь туда попадали те фильмы и те материалы, и те продукты, которые не могут идти на федеральных каналах. А раз так, значит, у них какой-то должен быть всенепременно какой-то диссидентский привкус, привкус инакомыслия, который нетерпим для нашей власти. Ведь она же утверждала планы, понятно, что Вера Кричевская, какой бы независимой она ни была, она же не в безвоздушном пространстве работала. И тем не менее, ну не все, наверное, не бывает так вот на таком горячем участке, чтобы все, что она предлагала, все шло в эфир. Но тем не менее, вот назвала несколько проектов, это уже очень значимо. И вы знаете, человек, который когда-то придумал на старом НТВ «Свободу слова», «Антропологию», «Страна и мир», человек, который стал трехкратным лауреатом, конечно, с ней же невозможно вот так вот обращаться. А ведь ирония истории, ирония судьбы в том, что Вера узнала о своей отставке, отстранении от эфира ровно в тот день, когда она получила «Золотое перо». Это высшая журналистская премия Союза журналистов за вклад вот в профессию. Вот как это все сочетается? Это сочетается точно так же, как две сталинградских битвы на разных каналах.
В программе «Итоги недели» Радио Свобода телекритик Слава Тарощина.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское.
Вы слушаете «Радио Свобода». В пятницу приведен к присяге новый государственный секретарь США Джон Керри. На посту руководителя американского внешнеполитического ведомства во второй администрации Барака Обамы Керри сменил Хиллари Клинтон. Клинтон в пятницу уже попрощалась с работниками государственного департамента. Центральным международным событием уикенда стала 49-я конференция по вопросам глобальной безопасности в Мюнхене. Вчера мы подробно рассказывали о ее открытии, где США представляет, в том числе в связи с пересменкой в государственном департаменте, вице-президент Джо Байден. Джон Керри был быстро утвержден Сенатом США в новой должности, а вот другой, выдвинутый Обамой на министерский пост политик Чак Хейгел, ему готово на кресло главы Пентагона, выступил на парламентских слушаниях неуверенно. Это привлекло повышенное внимание политологов и комментаторов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Путь Джона Керри от кресла сенатора, председателя Сенатского комитета по международным делам до кресла госсекретаря был на редкость коротким и почти триумфальным. Прошлый четверг, будучи еще сенатором, Джон Керри в течение 5 часов отвечал на вопросы своих коллег, которым предстояло утвердить его в новой роли. Демократ Джон Керри, опытный специалист по международным отношениям, расставил в своей речи и ответах все верные акценты, дал ожидавшиеся ответы на ожидавшиеся вопросы и даже заимствовал тезис у оппонентов-республиканцев, объявив, что Соединенным Штатам необходима крепкая экономика для сохранения лидерства в международных отношениях. 97 коллег из 99 проголосовали за утверждение Керри госсекретарем. Лишь 2 дня спустя бывший сенатор-республиканец Чак Хейгл, номинированный президентом Обамой на должность министра обороны, выступая на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил, оказался в совершенно другой ситуации. В течение 7 часов кандидат в министры обороны неловко отвечал на вопросы, запинался, терялся, оговаривался. Он не мог точно определить официальную американскую позицию относительно Ирана. Почувствовав замешательство соискателя министерской должности, сенаторы-республиканцы взяли прокурорский тон. Они безжалостно требовали от Хейгела отчета за его давние критические по отношению к Израилю заявления, за публичную критику стратегии наращивания сил в Ираке, за его примирительный, по их словам, тон в отношении Ирана. По следам слушаний, некоторые сторонники Хейгела обвинили республиканцев в том, что те отыгрываются на заслуженном человеке, ветеране Вьетнамской войны, за то, что тот в свое время открыто пошел против линии республиканской партии. Но на следующий день даже близкая демократам «Нью-Йорк Таймс» заговорила о том, что слушания вызвали тревогу в окружении президента Обамы. Хейгел стал последним в ряду американских официальных лиц, подавших, как опасаются многие в администрации Обамы, непоследовательные и противоречивые сигналы верховному иранскому лидеру Аятолле Хаменеи о том, готова ли администрация в отсутствии других вариантов прибегнуть к военным мерам, чтобы предотвратить появление у Ирана ядерного оружия, пишет «Нью-Йорк Таймс». Неточные ответы Хейгела вызвали изжогу в окружении президента, потому что было полное ощущение того, что он не знаком с материалом. Ведь даже до его выступления американская решимость не допустить распространения ядерного оружия не казалась особо убедительной. Другой демократически ориентированный орган, газета Christian Science Monitor, защищает кандидата в министры, говоря, что те самые слабости, за которые республиканцы размазывали кандидатуру Хейгела, в действительности являются достоинствами, ибо они доказывают, что он занимал вдумчивые, по словам газеты, позиции и не склонялся под давлением большинства. В том, что касается Ирана, Хейгел, как пишет Christian Science Monitor, прав, предлагая альтернативы очередной войне в Персидском заливе. Сторонники утверждения Хейгела, признавая, что он показал себя на слушаниях с невыгодной стороны, предсказывают, что он, скорее всего, будет утвержден, поскольку у демократов большинство в Сенате, и никто из них пока не выказал критического отношения к его кандидатуре. Однако даже центристские комментаторы, например, один из известнейших телеведущих Боб Шифер из телекомпании CBS, выражает изумление беспомощным, по его словам, выступлением Хейгела. Его помощники знали, что ожидать. Вопросы, если вы читаете главные газеты и следите за новостями, были легко предсказуемы. Тем не менее, Хейгел, по сути, оказался не способен ответить на них. Я думаю, его кандидатура может оказаться под вопросом. Известный консервативный обозреватель Чарльз Краудхаммер формулирует свои претензии к Чаку Хейгелу более решительно. Его проблема заключается не в том, что он сделал много разных заявлений в прошлом. Его проблема – удивительная некомпетентность. Его невнятный ответ об отношении Соединенных Штатов к Ирану, незнание того, что США отвергают идею сдерживания Ирана, свидетельствует о том, что у кандидата на должность министра обороны нет ясного представления о самой серьезной, грозной международной проблеме, перед которой предстали Соединенные Штаты. Пока непонятно, решать ли республиканцы воспользоваться процессом утверждения Чака Хейгела на посту министра обороны как поводом для противостояния с Белым домом по вопросам обороны. Республиканцев тревожит намерение президента сократить оборонный бюджет, и они опасаются, что в лице Хейгела Пентагон не найдет защитника. Некоторые аналитики не исключают, что республиканские сенаторы решатся даже прибегнуть к обструкции, то есть срыву голосования по кандидатуре Хейгела в Сенате. Это будет первая, более чем за четверть века, попытка не позволить президенту назначить на пост министра обороны предпочитаемого им кандидата.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Роттердаме подходит к концу очередной ежегодный международный кинофестиваль, главный, пожалуй, в мире смотр независимого кино. Как всегда, в последние годы за ходом этого кинофорума следит мой коллега Дмитрий Волчек. Он на прямой связи с программой «Время свободы» по телефону из Роттердама. Дмитрий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то новшества в программной структуре фестиваля?
Добрый вечер, Андрей. Ну, вы знаете, что в независимом кино уже несколько лет идет революция. Это вторая революция, потому что первая была в середине прошлого века, когда изобрели портативную кинокамеру. И сейчас революция тоже связана с технологией. Кинематографист больше не чувствует гнета производственной компании, гнета дистрибьютора. Ну, то есть чувствует, конечно, но в гораздо меньшей степени, чем прежде. В общем, любой человек может снять фильм, смонтировать его на своем компьютере и выложить его в свободный доступ там на YouTube или Vimeo без всяких посредников, и его в общем, обрести зрителей. Кроме того, существуют различные программы поддержки независимого кинематографа, особенно в Европе, в частности, Роттердамский фонд Хуберта Болса. Их все больше и больше, и, в общем, сейчас легче раздобыть какие-то деньги. Но тут возникает понятная проблема. Фильмов становится все больше, и как все эти горы разобрать и найти какие-то жемчужины среди навоза? Поэтому в Роттердаме все важнее становится вторая программная секция. Она называется «Светлое будущее», и в нее включены вот такие вот дебютные работы. Ну, вот типичный пример, картина, которая мне понравилось. Голландский начинающий режиссер воспроизвел на экране эпизод из своей жизни. Он приехал в Гану, обнаружил, что друг, с которым они собирались вместе в путешествие, погиб. Ему пришлось заниматься отправкой трупа на родину. Вот прошло несколько лет, и он снял такой маленький фильм, только перенес действие из Ганы в Индию. Но основные детали вот этой своей истории воспроизвел, и получилось очень любопытно.
Дмитрий, мы говорили с вашим коллегой Борисом Нелепо неделю назад, день открытия фестиваля, о русском присутствии в Роттердаме. Известно, что перспективы фильмов Киры Муратовой, условно сочтем ее русским, украинским замечательным режиссером. Как там вообще русские люди на экране и вне экрана в Роттердаме?
Ну вот, к сожалению, Кира Георгиевна не смогла приехать, но здесь представлены все ее фильмы, в том числе и всякие редкости. А есть несколько фильмов с русским акцентом, скажем так. Вот я был на премьере хоррора о советских солдатах, которые в 1945 году натыкаются в Германии на лабораторию Виктора Франкенштейна, того самого. Даже не лаборатория, а огромный завод по производству монстров. И выясняется, что что один боец имеет такое тайное задание от Сталина – объяснить доктору, что нацизм обречен и пора переходить на службу к коммунистам. Франкенштейн колеблется, хочет поставить эксперимент, объединить в одной черепной коробке мозг коммуниста и мозг фашиста, и два полушария прекрасно уживаются. А среди его противников человек, подозрительно похожий на комдива Котова, подозреваю, что Ричард Рабхорст – режиссер, поклонник Никиты Михалкова. Советские солдаты общаются между собой по-английски, с таким густым русским акцентом, но русский актер только один, зато появляется звезда чешского кино – Карл Роден. Это голландский фильм, он снят в Чехии и получил, кстати, грант чешского Министерства культуры. Я после премьеры, честно говоря, подумал, что будет, если показать его в России после телепрограммы «Время», скажем. Возьмут ли разъяренные толпы почту и телеграф?
Прелестное кино, судя по тому, что вы говорите, Дмитрий. Я думаю, вы с удовольствием предвкушаете фильм «Закрытие» Роттердамского фестиваля. Что это за работа?
Это фильм очень необычный для Роттердама, потому что Роттердам, как правило, игнорирует голливудскую продукцию. А это фильм, спродюсированный Ридли Скоттом и его покойным братом Тони, снятый в Америке. Это такой настоящий Голливуд с Николь Кидман и Мией Васиковской, но фильм снял Пак Чханук, это его англоязычный дебют. Стокер – это фамилия, Пак Чханук выбрал ее в честь Брэма Стокера, но никакого Дракулы нет, зато есть «Душитель», похищенный из «Тени сомнения» фильма Хичкока. Ну, Хичкок не был ханжой, конечно, но в Стокере его наверняка поразило бы вопиющее прославление фуд-фетишизма. Собственно, это кино о ногах молодой звезды Мии Васиковской. Фильм начинается с того, что она так сладострастно протыкает мозоль, а потом уже камера от ее ступней не отстает, демонстрируя всякие ботиночки и соблазнительные туфли. Ну вот, кажется, этот фуд-фетишизм единственное достоинство Стокера. Больше ничего замечательного нет, разве что пробежка анорексичной Николь Кидман вокруг костра, сложенного из чучел водоплавающих птиц. Ну вот изобретательность Пак Чханука, знаменитого автора таких фильмов, как «Олдбой» или «Жажда», в Америке, мне кажется, испарилась.
Дмитрий, какое разнообразие кинематографических впечатлений наверняка постигло вас в Роттердаме. Сколько фильмов вы успели посмотреть? Сколько фильмов таких разных воспринимает человеческий организм, мозг?
Андрей, слава богу, что здесь очень много короткометражных фильмов, поэтому можно сказать, что я смотрю и по 8 фильмов в день иногда, но очень часто эти фильмы там по 10, по 15, по 20, по 30 минут, так что эта цифра не такая уж шокирующая. Но если говорить о полнометражных фильмах, для меня все-таки, наверное, предел 4.
Спасибо, Дмитрий Волчек, обозреватель «Радио Свобода», об окончании и ходе Международного кинофестиваля в Роттердаме. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Среди ярких тем обсуждения в российской блогосфере в последние дни скандал с липовыми диссертациями в Московском государственном педагогическом университете, поправки в административный кодекс насчет запрета пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, на частном примере жизни учителя Ильи Колмановского. Рубрика «Сетевые разговоры», ее ведущая Ольга Серебряная.
Скандал с кандидатскими и докторскими диссертациями, которые в большом количестве защищаются в диссертационном совете на базе Московского педагогического государственного университета, в сети обсуждают мало. Диссертация директора Колмогоровского специализированного учебно-научного центра при МГУ Андрея Андреянова, с которой начался скандал, давно разобрана по косточкам. В докладе, который представил в четверг журналистам замминистра образования и науки Игорь Федюкин, было официально подтверждено, что Андреянов допустил целый букет нарушений. И около 54% некорректных заимствований в тексте диссертации и ссылки на несуществующие статьи в научных журналах. Тем не менее, Федюкин заявил, что решение об увольнении Андреянова должен принять ректор МГУ, а никак не министерство. Научное сообщество, представленное в докладе факты, удивить не могут. Любой, кому знакома практика защиты в гуманитарной сфере, и так все это знает и даже может подсказать Игорю Федюкину, чьи еще диссертации следовало бы тщательно изучить. По результатам выборочной проверки комиссия составила список из 17 человек, рекомендованных к лишению научной степени. Вторым важным итогом ее работы стало предложение о создании специального комитета по научной этике, который и будет, очевидно, заниматься проблемой плагиата, липовых публикаций и поддельных отзывов от ведущих организаций. Обсуждение в научном сообществе шло в шутливом тоне. Катриона Келли заметила в Фейсбуке.
Интересно, что один человек из выборки в 25 ученых все-таки честно написал диссертацию, что напоминает рассказы про старообрядцев, не знающих, что случилась революция и так далее.
Ей отвечает Тереза Философ.
Один человек из 25 проверенных не вставлял в список публикаций по теме диссертации несуществующие книги и статьи. О том, писал ли он свою диссертацию сам или занимался плагиатом, судить по опубликованным фрагментам экспертизы невозможно. Но, может быть, да, это последний из племени честных диссертантов.
Мнение маститых докторов и профессоров собрали на Политру. Виктор Васильев, доктор физико-математических наук, академик РАН, профессор факультета математики Высшей школы экономики, отмечает.
Пока есть ощущение «хорошо, но мало», и опасения, что процессу очищения не дадут развиваться на регулярной основе, поскольку похоже, что в данной уголовщине задействованы очень серьезные деньги, а стало быть, и очень серьезные крыши, а также, что этой услугой успело воспользоваться слишком много влиятельных людей. Ведь если начать применять процедуру выборочно, делая исключение для всенародно любимых спортсменов, артистов и тому подобное, то эффект сразу обрушится.
Сергей Иванов, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, на вопрос, что надо было бы сделать, но не сделано, говорит.
Обратить внимание на те издания, фантомные публикации, в которых упоминаются наиболее часто, например, «Вестник Российского университета дружбы народов».
Все опрошенные, в общем, согласны с тем, что научные степени должны присуждать непосредственно университеты и их ученые советы, для которых каждая липовая диссертация станет таким образом репутационным риском, и что на защитах в качестве оппонентов в обязательном порядке должны присутствовать иностранные специалисты. Хотя бы для того, чтобы в научных текстах не появлялись стилистические перлы, один из которых приводит у себя в Фейсбуке философ Николай Плотников.
Прочитал в одной докторской диссертации Ив Ран обширный спектрохронологической парадигмы иллюстративного материала проблематики диссертации, образует третий контекстуальный уровень исследования – антологию философии искусства, родовые и эволюционные признаки которой обнаруживают конститутивно-регулятивная и инстаурационная функции традиции. Мозг лопнул. Тут, кажется, каждое слово не на месте.
Проблему, связанную с поправками в административный кодекс о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, которые рассматривает сейчас Дума, обсуждали гораздо живее. Этому способствовал скандал вокруг Ильи Колмановского, который пришел на акцию протеста к Думе и защищал своих друзей-гомосексуалов от нападок воинствующих гомофобов. Довольно скоро стало известно, что Колмановского, ученого-зоолога, известного журналиста, увольняют из школы, где он по совместительству преподает биологию. Увольняют после того, как в школу на него поступили. Пила череда жалоб. Причем уволил его уважаемый человек, директор второй школы Владимир Федорович Овчинников, который в 70-е годы потерял свое место, потому что встал на защиту работавших у него учителей-диссидентов. На следующий день Овчинников опроверг информацию об увольнении Колмановского, но осадок остался. Вот что пишет в Фейсбуке публицист Кирилл Рогов.
Ну и отлично. Да здравствует Овчинников, да здравствует Колмановский. Вместо того, чтобы пережевывать, кто что вчера в действительности сказал, лучше морально готовиться к новым аналогичным атакам, потому что они не заставят себя ждать.
В связи с этим конфликтом в сети горячо обсуждали, зачем Илья Колмановский в своих выступлениях считает нужным подчеркнуть, что сам он не гей. Зачем это подчеркивать? Вот типичная реплика, ее высказала в Фейсбуке Елена Гусева.
Ужасно, что человек в нашей стране вообще первым делом говорит о своей ориентации, чтобы ему поверили. Какие-то кролики и питоны.
Поэт и публицист Лев Рубинштейн возражает.
В последнее время я часто читаю или слышу, а зачем многие из тех, кто публично выступает против гомофобии, делает акцент на том, что сам-то он натурал? В том смысле, что не подсознательное ли это стремление отмежеваться? И не похоже ли это на «я не еврей, но имею друзей евреев, а поэтому...» Нет, я не согласен с такой, как мне кажется, слегка экзальтированной точкой зрения. Во-первых, потому что это правда. Во-вторых, быть натуралом ничуть не более стыдно, чем быть гомосексуалом. В-третьих, мне кажется важным и, извините, глубоко человечным то, что за женщин заступаются мужчины, за евреев – не евреи, за левшей – правши, за рыжих – брюнеты, а за гомосексуалов – натуралы.
Второй связанный с этой историей вопрос – может ли учитель быть политическим активистом? Довольно многие склонны отвечать на этот вопрос отрицательно. Юрий Билу пишет в Фейсбуке.
Немного, наверное, не в струю, но мне кажется, что школьному учителю нужно по возможности быть абсолютно аполитичным. Разумеется, учитель может иметь политические взгляды, но высказывать их следует как можно более дискретно. Если человек хочет быть политически активным, то, мне кажется, ему следует выбрать другую профессию. Профессия школьного учителя вообще накладывает много ограничений. Скажем, в Калифорнии недавно уволили училку, когда выяснилось, что в беспутной молодости она немного снималась в порно. Лично мне, кстати, было бы пофиг, снималась ли учительница моих детей в порно. А вот если бы я узнал, что моих детей учат политический активист, даже от моей партии, то я бы напрягся.
Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель» выступил на своем сайте с противоположным заявлением.
Мы убеждены, что для воспитателя, которым по необходимости является любой педагог, наличие активной гражданской позиции не просто допустимо, но обязательно с педагогической и морально-этической точек зрения.
Рубрика Ольги Серебряной «Сетевые разговоры». Вопрос недели. Он связан с докладом американской неправительственной организации Human Rights Watch о нарушении прав человека более чем в 90 странах мира, обнародованном в последний день января. В 2012 году соблюдение прав человека в России, как считают правозащитники, оказалось на худшем уровне за всю новейшую историю страны. В докладе отмечается, что с возвращением Владимира Путина на пост президента начались беспрецедентные преследования гражданских активистов. Это цитата. Какие же права человека в России нарушаются чаще всего? С таким вопросом корреспондент «Свободы» обратился к прохожим на улицах Самары.
Эта власть достала, человек полностью бесправный, ничего не делает, упорно ничего не хотят делать, только преследуют вот организаторов акций публичных, ну и в том числе и участников, не выполняя их законные требования. Права нарушены очень серьезные, это право на жилье, право на социальные гарантии, и детям в том числе.
Никак в Европе не защищены права у нас.
Я не была свидетелем того, что права ущемлялись бы.
Взятка, да? Постоянно. Кто богатый, да? Хорошо учится получать.
Ни одной из прав, которые обозначены в Конституции, они не соблюдают право на участие граждан в государственном и местном самоуправлении. Это права в сфере ЖКХ нарушаются, потому что власть совершенно отделилась от граждан, по сути дела, две страны, два народа.
Я ветеран войны, по 40 с лишним лет отработала, ветеран труда. Казалось обманутой, так у нас отняли все это. На пенсию не проживешь.
Давали каждый год нам путевки, потому что я вот в Тотске атомную бомбу испытывал. Инвалид я второй группы, мы же облученные все же. С прошлого года вот уже сдал документы. Ну и что, вот сколько ездил, бесполезно. Не дают. А он говорит, в Сочи. Куда я поеду? Забыли, наверное, люди.
А я не знаю, честно говоря. Известных мне случаев стало меньше. Вот, насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
С 2008 года мы живем фактически на стройке. Со стройки падают кирпичи, плиты возят над нашей крышей. Находимся в постоянном стрессе. Инспекция строительного надзора выявила при проверке, что мы им не мешаем. Безобразие.
Так как я пенсионер, я считаю социальный главный. В чем? В низком уровне жизни. Мало обеспеченных людей, пенсионеров, студентов, бюджетников мало оплачиваем.
Опрос провел корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов. А теперь мнение эксперта. В эфире «Радио Свободы» директор Московского института прав человека Валентин Гефтер.
Принято считать, что Россия такая большая и многосторонняя, что тут нет таких прав, которые не нарушались бы. Причем, если даже брать наиболее распространенные, то есть, в смысле массовости, там, социально-экономические права, то, что называется, то, конечно, они тоже нарушаются, хотя, может быть, в меньшей степени, чем было в 90-е годы. Это касается, там, невыплаты зарплаты, там, других всяких вещей, которые, значит, не обеспечивают, там, скажем, в широком смысле какой-то прожиточный социальный минимум. И на другом краю спектра, конечно, гражданские и политические права стало общим местом говорить о том, что за последний год сильно ухудшилось и с этим вопросом. И законодательно, и правоприменительно. Если говорить про гражданские и политические, то, конечно, это и на свободу собрания, и на свободу мнений. Это связано и с преследованиями за, скажем, там, уличное выражение мнений. Законодательно, конечно, ухудшилось и связано с интернетом некоторые вещи. В общем, гражданские и политические права, они пока нарушаются, если то или нормативно широко, или персонально точечно, то есть по небольшим группам людей, это или будут там люди с Болотной площади 6 мая, то я бы сказал, что по-прежнему стоит плохо с правами все-таки уязвимых групп населения, то есть тех, кого дискриминируют, тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации, будут это заключенные, или даже будет это какая-то такая небольшая дискриминация, типа там геев, лесбиянок и так далее. И, конечно, у них не такая тяжелая ситуация, как мы сравним с заключенными. Злоупотребление правом, то, что мы называем, то есть злоупотребление нормой в нарушении, так сказать, каких-то первичных прав человека, фундаментальных и, так сказать, приоритетов верховенства права, замечается на каждом углу. Я как раз отношусь не очень с большим пиететом, скажем так, к этим рейтингам, потому что считаю, что это очень трудноизмеримые вещи. Конечно, можно придумать параметры, можно ставить, так сказать, кого-то выше, кого-то ниже. Еще трудно соотнести. Например, может быть, в какой-нибудь африканской стране, дай бог ей здоровья, есть нечего, а зато полная свобода там, что хочешь и говори, но на голодный желудок никто этим все равно и не пользуется. Или там коррупция достигла таких размеров, что не о чем говорить. Мы находимся явно где-то в середине человечества. Может быть, даже в нижней его, худшей в этом смысле, с точки зрения соблюдения прав человека, половине.
О практике нарушений прав человека в России говорил директор Московского института прав человека Валентин Гефтер. Вот такими были основные события пятой недели 2013 года. Программу подготовила продюсер Наталья Герман. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.